У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Сьогодні у нашій програмі. У католіцькім костюлі апошній день перед святом народження Христового. Проєкт указу Олександра Лукашенки про обмежування білоруського сектору глобальної сітки інтернет покуль не підписаним. Обвинувачені у підрихтовці теракту Миколай Тухович і Владимир Осипенко завершили ознайомлення з матеріалами справи. Гэты і інші теми після випуску новинок.
У пражской студии новина Алена Строва. Добрый вечер. Сегодня о свете. Сенат США ухвалил сегодня законопроект об охове здоровья, принятие якого президент Обама лечит теперь своей важнейшей внутриполитичной задачей. Гэты законопроект накированы на доступное медичное страхование для тех десятков миллионов американских громадян, которые не имеют страховки. Документ был принят дякуючи існуючей у Сенате демократичной большинстве. У кончатковом выгляде плана реформования медичной системи буде прийняти після його узгоднення обидвими палатами Конгресу в середині студеня. Російський лідер Дмитрий Медведєв дав інтерв'ю трьом ведучим московським телеканалам відносно виніку 2009 года. Поводля ягоних слов, основні проблеми, які не вдалося вирішити Росії сьоліта, гэта сировинний характер економіки, високий узровень безпрацовья і неконкурентна здольність предприємства. Медведєв так само відзначив, що Росія буде протягувати розпрацовку нового покоління ядерних ракетов. На північному заході Пакистану у городі Пешавар адбыўся выбух. Паводле папярэдніх дадзеных, 4 чалавекі загінулі, 10 параненыя. 2 дні таму ў Пешавары таксама адбыўся тэрарыстычны напад. У выніку выбуху смяротнікаў у мясцовым клубе журналістаў загінулі 3 чалавекі. У Турэччыне рабочыя буйной дзяржаўнай тытунёвай фабрыкі Текель 10-й дзень запар пратэстуюць супраць приватизация, якая може викликати масове звольнення і скорочення заробітної плати. У центральному парку Анкари працівники організували сидячий страйк, а прозагнати страйковщиків поліція використала сльозотечний газ. Амбасада США у Киргизстані виступила з заявою, якою виказує заклопоченість у сувязі з жорсткими нападами на журналістів. У заяві згадується забойство журналіста Геннадія Павлюка, який виступав з критичними артикулами, а президент Денці Курманбекі Бакірові. Павлюк був викинутий з 6-го поверху Алматинського дому зі зв'язаними руками і ногами. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвалях прогучить прикладно праз півгодини. Нас можна слухати і читати у інтернеті.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У католіцькому костюлі апошній день перед святом народження Христового. Обвинувачені у підрихтовці теракту Миколай Тухович і Владимир Осипенко завершили ознайомлення з матеріалами справи. Каля помніка Адаму Міцкевичу Мінську відбулася святочна імпреза з нагоди 211-х угодків поета, які відзначаються сьогодні. Гэта і інші теми у нашому ефірі пазней, а починаємо ми з віртуальної простори. Проєкт указу Олександра Лукашенки про обмежування білоруського сектору глобальної сітки інтернет покуль не підписаний. Ми повідомляли раней, що у інтернет-асяроддзі не хавають заклапочності новими правилами, які можуть істотно обмежувати права провайдерів, інтернет-ресурсів і користальників. Експерти лічать, що розпрацовники проєкту мусять відкласти розгляд документа і пораїться з досвідченими спеціалістами у гэтай галіне. З падрабязнасцямі Ігор Карней.
Асоціація «Белінфокам», яка обороняє права білоруських телекомунікаційних компаній, на підставі аналізу документа накерувала зауваги у оперативно-аналітичний центр при адміністрації президента. Менавіта на гэтую структуру ускладзены обов'язок куратора віртуальної сфери. Як повідомили сьогодні у офісі асоціації, некоторые моменты під час обмеркування в ураді нібито улічені, але што менавіта «Белінфокам» не проінформували. Між тим, на думку намісника старшині Білоруської асоціації журналістів Андрея Бастунца, чекати полегкі у любому випадку не варто. Проект от початку реакційны і скіраваны на абмежаванне свабоды ў інтэрнэце.
Я не ўпэўнены, што гэты праект можна палепшыць, бо ён прынцыпова накіраваны на абмежаванне дзейнасці ў інтэрнэце. Прынцыпова не мае з сабой тэрміналагічнага апарату, які можна карыстацца. Лепш за ўсё, каб праца над ім была адкладзеная на больш доўгі тэрмін, каб беларускія ўлады узгадалі свае ж словы аб тым, што інтэрнэт у краіне быў, ёсць і будзе вольным.
Ці можна ўвогуле рэгуляваць інтэрнэт указамі? Відавочная спроба беларускіх уладаў падзяліць сеціва ледзьве не паводле этнічнага паходжання, абгарадзіўшы віртуальную прастору паводле контуру дзяржаўнай мяжы Беларусі. Але ці насамрэч існуе, як яго афіцыйна называюць, нацыянальны сегмент сеткі інтэрнэт? Генеральны дырэктар кампаніі «Альтэрнатыўная лічбавая сувязь» Ігар Сукач кажа, што такое азначэнне штучнае.
Определение байнет как такового не существует. То есть я во всяком случае его утвержденного где-то там законодательным образом не читал. Да, есть попытки дать такого определения на проекты указывать. И то это будет несколько притянуто за уши, потому что байнет это то, что мы как пользователи предполагаем, что обращено к нам. Часть, например, российских сайтов, я могу сказать точно байнет, потому что они пользуются безумной популярностью, их используем в своей повседневной жизни.
У выпадку ухваления проекта указа обмежевальные заходы закрануть усе сферы белорусского сегмента интернету. Однако медиа-эксперт Леонид Миндлин лечить. Не варто воспринимать декларованные заходы как реальную спробу накинуть сетку на белорусский интернет. Наперед одни буйных политичных кампаний, особливо перед президентскими выборами, улады спробуют нейтрализовать информационные крыницы.
Нашу новейшую историю просочить каждый раз отбывается год-полтора до выборов президентских. Тые разы это началось друкованные прессы, электронные прессы, особливо российских телеканалов. Сегодня решили, что есть некая погроза в интернете. Мне кажется, что больше информационный шум, чем реальная погроза, бо на вот у Китая, где такие существуют программы фильтры, вельми профессийные, обороны супраць іншай думкі в интернете покуль что няма. Калі мае некий политический накірунак этот документ, то ён и як шмат таких постанов, сферы идеологичной, экономичной, ровного эффекта не будут иметь.
Нагадаем, что не так давно Александр Лукашенко обурался. Мовляв, интернет пераўтвораны ў сметнік, где давно треба навести парадок. Такой же думки трымается и новопризначенный министр информации Олег Проляскоўскі. Яшчэ ў статусе ідэолага прэзідэнцкай адміністрацыі ён выступаў за блякаванне незалежных інтэрнэт-рэсурсаў.
Перадаваў Ігар Карней.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння абвінавачаную падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Уладзімір Асіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Пра высновы, зробленыя абвінавачанымі і іх абаронцамі, даведаўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
З матэрыяламі крымінальнай справы Мікалай Тухович і Уладзімір Асіпенка пачалі знаёміцца на пачатку снежня. Вядома, што следства пачалося яшчэ ў лютым. Справа налічвае 17 тамоў. Адвакат Павел Сапелка называе сабраныя доказы нічога не вартымі і сёння ж збіраецца накіраваць у міліцыю хадайніцтва пры прыпыненні крымінальнага пераследу Мікалая Тухоўіча. Павел Сапелка мяркуе, што міліцыя даўно мусіла справу супраць Тухоўіча закрыць і папрасіць прабачэння ў прадпрымальніка.
А вместо этого следствие непонятными методами, которые далеко лежат от законных и уж тем более обоснованных, собирала видимость того, что может стать оправданием для почти уже годичного содержания человека в тюрьме. А по результатам ознакомления следствие даже, я уж не знаю, как это сказать, побоялось разрешить нам скопировать интересующие нас материалы уголовного дела. Очевидно, стыдно людям просто за то, что они наработали на протяжении вот этих вот 10 или сколько там прошло месяцев.
Адмову у копирования документов справы Павел Сапелка называет незаконной. Поводле адвоката ему покуль адмовили в устно, а без письмовой адмовы ее не может назвать причины, на якие посылается следство. Адвокат кажет, что без копии материалов справы значно усложнится оборона Тухоўіча в суде.
Для того, чтобы хорошо себе представлять дело, так сказать, в его развитии, надо иметь на руках все материалы в систематизированном виде. Мы очень надеялись, что у нас будут какие-то протоколы следственных действий в копиях. Тем более, что закон не запрещает делать эти копии. Он даже можно сказать, предписывает это делать.
Поводя адвоката Павла Сапелки, следствие, вероятно, опасаются сирот иншего, что копии документов справы когда-нибудь станут ведомые громадскости. Сегодня же скончили знакомиться со справой соудельников Туховича Павла следствия Владимира Сипенко и его оборонца Тамара Сидоренко. Адвокатка поведомила.
Возмущен, называет это бредом, это обвинение и прочее. Вот таким образом.
Тамара Сидоренко так само подрыхтовала ходаинство припынения справы супротив Сипенки, бо лічить ягоную вину недоказаной следчими. Адвокатка накировала и ходаинство об вырабе копии материала справы, на якое покуль нема отказу. Адвокатка Тамара Сидоренко меркует, что процесс по справе Туховича и Сипенки призначить на лютый наступного года.
Так думаем, это наше мнение. Месяц в январе где-то поступит дело, сметичишка на изучение. Значит, где-то февраль. Но это наши рассуждения.
Лічыць адвакатка Тамара Сидоренко. Нагадаем, што Мікалай Тухович і Уладзімір Асіпенка былі арыштаваны 8 лютага паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Пазней іх абвінавацілі таксама ў падрыхтоўцы тэрактаў супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянко. Вядома, што Аўтухович і Асіпенка сваёй віны не прызнаюць. Цягам 3 месяцаў прадпрымальнік Мікалай Аўтухович трымаў галадоўку, пратэстуючы супраць пераследу, які тлумачыць помсты за антыкарупцыйную дзейнасць. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. У нашым нашым сайце свабода.орг віншаванні старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, айца Александра Нацына, таксама вядомых палітыкаў, наведнікаў нашага вэб-сайту. А у працяг каляднай тэмы эканамічны аспект. У дакрызісныя гады калядных канікул у прамысловых прадпрыемстваў Беларусі не было. Не жадаюць наладжваць шматдзённы адпачынак на заводах і фабрыках сёлета, аднак многія вымушаны гэта рабіць, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
На шэрагу буйных прадпрыемстваў паведамілі, што будуць адпачываць з 25 па 27 снежня. А што тычыцца першага тыдня студзеня, то тут ёсць няпэўнасць, і вырашаць пытанне пра выходныя дні збіраюцца 28 снежня. Менскі аўтамабільны завод 31 снежня будзе працаваць на 2/3, а на трактарным гэта выходны дзень. Старшыня правкаму МТЗ Александр Карцаў сказаў:
"31 перед Новым годам, согласна графіка нашого, который прынімаўся ещё в прошлом году, у нас выходной день. 4-го выходим на работу. Работаем еще до одних рождественских праздников. Потом выходим и с понедельника до пятницы работаем. Работать надо не гулять, уже людям надоело гулять.
На тракторном заводе у снежни 3 пятницы запар были непрацовными.
Мы не работали, говорится, в пятницу. Но в январе уже не будет, потому что и так у нас по графику, там с учетом праздничных дней, рабочих 18 дней.
На МАЗе покуль не вырашили, те пойдут на вакации у студени. Поводле начальника управления маркетинговых коммуникаций Вольги Исер, про гэта стане вядома ў панядзелак 28 снежня.
Канікулы какие-то, то ну, у меня на сегодняшний день нет таких данных. То есть этот вопрос решается. Он обсуждается, и, скорее всего, в понедельник у меня будет какое-то решение.
Паводле Вольги Исер, кожны з 27 тысяч працаўнікоў галоўнага прадпрыемства атрымаў харчовы паёк. Гэта коробка зефіру, каўбаса, распушальная кава і бляшанка чырвонай ікры. Маўляў, на іншых прадпрыемствах пералічваюць грошы да свята, а на МАЗе даюць харчы. Што да продукции МАЗу, якая застаецца на складах, Ольга Исер сказала.
Понятно, что как бы продукция на складах, она еще присутствует, но она, в общем-то, нас не пугает.
Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов, спасылаючыся на информацию работников заводов, отзначил, что ситуация на шмат яких предприемствах дрэнная, особливо на тех, якія звязаны с обеспечением працы МАЗа. Практично спыняются агрегатные заводы Барановицкий, Осиповицкий да іншыя.
Сейчас не заключают контракты. По некоторым данным, которые у меня есть на МАЗе, уже более 3,5 тысяч контрактов не заключено.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Какие экономичные заходы пропоновывает новый министр экономики Миколай Снапков? Якими методами, рынковыми альбо административными, улада будет імкнуцца досягнуть призначенных Лукашенком параметров развития на наступный год? Ці реально досягнуть среднего заробку $500 до конца 2010-го? На гэты и да іншыя пытанні у передачи «Экспертиза свободы» отказывают экономисты Ярослав Романчук и Леонид Злотников. Веде передачу Виталь Циганков.
«Экспертизу свободы» слухайте на наших хвалях поздней. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. Сёння сустаршыня палітрады АДС Анатолій Лябецкі атрымаў афіцыйны ліст Савету Рэспублікі. Старшыня камісіі па заканадаўстве спадар Смірноў паведаміў, прапановы АДС аб змяненнях выбарчага заканадаўства будуць вывучацца камісіяй. Сёння абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Владзімір Асіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Сёння каталікі, пратэстанты, уніяты, а таксама праваслаўныя, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, рыхтуюцца да сустрэчы Божага нараджэння. Пра то, як у Беларусі сустракаюць раство, што гатуюць і ставяць на стол, даведваліся сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне з месцу запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Спадарня Лена з мястэчка Варняны на Гарадзеншчыне сёння ад самай раніцы распаліла печ. Усе стравы гаспадыня гатуе толькі ў печы, таму ежа мае непараўнальны смак. На газавай пліце такога не зробіш. Цікавае знаёмства прапануе Міхал Карневіч.
Гаспадыня ўжо за 80 гадоў. Жыве адна, ў касцёлы дайсці цяжка, але ўвечары прыйдзе сын, дачка з Вільні прыедзе і ўнукі з Астраўца. Сёння іх будзе чакаць посны вігілійны стол.
Ну что на стол? 12 блюдов. Селедка, рыба. Ну тады, слушай, кисель, мак. Тады клёцки. Тады рыба жареная в тесте. Тады салаты те. Постные еще. Та самые бураки, фасоль. Это такие вот. Огурец.
Спадарня Алена распавядае, что, не гледзячы на свой сталый узрост, усе стравы практычна гатуе з таго, што сама вырошчвае. Бо на яе пенсію асабліва не нашыкуеш.
Хоць я ўжо мала хаджу, але яшчэ хоць так на руках ўжо болі хаджу. Ужо так збілася з ног, што няма сілы ніякой. Ну так, канечна, если ўсё купляць. Если ўсё купляць, это само сабой. Если, ну вот возьмите і гриб такі, купі яго і зрабі катлет з грыбы. Так это ж усё купленае. А як вам сваё, я вас сёння зрабіла, так ўжо сусім другое.
А вось спадарня Зінаіда са Смаргонскага району ў жыцці засталася адна.
Часамі, як атрымаю лукашэнкаўскую пенсію, хаця это мая пенсія, я яе зарабіла, так тады іду пакладу што-небудзь. А так мне ж ўжо скоро 80. Цяпер это даражэе і даражэе, але вот што, каб галоднаму не будзь і хоць чуть-чуть адзначыць. Вот прайшлася, купіла булачку і купіла зельц купіла. Вот і все. А гэта мне ще трэба паўмесяца і адлажыла 20 тысяч. Паўмесяца пражыць. Ну.
Журналіст Сергій Астраўцоў высвятляў сёння, як гатуюць вігілійную вячэру каталікі на Астравеччыне, самай усходняй частцы Гарадзенскай вобласці.
Спадарня Галіна цікавіцца калядными традыцыями беларусаў і параўноўвае, чым адрозніваюцца святочныя стравы ў яе родным Астравецкім районе.
Оказывается, правда, у нас тут, у наших мясцінах, у нас свае традыцыі. Напрыклад, мы не выкарыстоўваем такое, як яйкі, малако мы не выкарыстоўваем. Не выкарыстоўваем прадукты, у склад якіх уваходзяць яйкі, напрыклад, майонез там. У нас толькі ідзе гародніна, грыбы, рыба. У нас таких страв найбольш традыцыйных. Это кісель, кісель журавіны, белы кісель, яшчэ гатавала моя бабуля з аўса. Пирожки з рознымі начынкамі, там, з яблыкам, напрыклад, з маком заўсёды. А вось так само працирали мак, разводзілі яго затым з вадой і з мёдам і рабілі такі напой. Да, гэтага напоя выкарыстоўвалі апошнім часам сушкі, але калісьці рабілі такія клёцкі маленькія, пяклі. Заўсёды грыбы, паколькі у нас тут грыбны такі край, то заўсёды на стале стравы з сушаных грыбоў, з бравікоў пераважна. А у тым ліку журка такая, узвар з грыбоў, якая бывае падкалочана мукой, цыбулька туды кладзецца. Ну, такое это галоўнае.
Віцебшчына. На Віцебшчыне свая традыцыя агапа, супольная вечара каталіцкай парафіі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Палачанін Мікола Шарах, грэка-каталік паводле веравызнання, распавёў, што ў іхнай парафіі ёсць традыцыя. На вігілійную вечару вернікі збіраюцца разам.
У нас свая асаблівасць такая на Полоцку. У сваёй парафіі збіраемся ўвечары на вячэрнюю службу. Пасля службы у нас ёсць такая агапа, на якую кожны прыходзіць, кожная сям'я з сваім адмысловым блюдам, постным, такая атмосфера, подчас якой мы вспоминаем народжение Христова, вспоминаем те подеи, которые за год отбылися, святар обыходит кожного парафиянина, кожного віншує, співаем колядки. А у хаті это уже 25-го.
Гомельщина. Верніца Ганна з Гомелю оповідає про своє щарування до сьогоднішньої вігілійної вечери, яка починається, коли на небі з'являється перша зорка – символь Бетлеємської зорки.
По давній традиції білоруських католіків у цей великий вечір готується тільки постна страва. Немає ніяких таких м'ясних блюдів, ні яєць немає. Можна постну рибу. Основно – це болівка. Хто вміє робити кутю? Кутя, як рихтується, то есть основою з'являється – це мак. Мак треба розтерти до пенки, каб не було тих зернятків. Ну, а потім можна додати меду, у кого нема меду, то можна додати цукор туди. Ну, і кидають туди у цю кутю баранки, вот, замочують. І, так сказати, перша лишка, після на цей вечір, це перша лишка, це беруть цю кутю.
Після урочистої вечері, ближе до повночі, гомельські католіки зберуться у костелі народження Божої Матері на святочну літургію, пастирку. Я назвершаю цей день і одночасово розпочинаю собою святи Божого народження.
А учора з вячора, а учора з вячора засвятила зора, засвятила зора. Зора засвятила світу, звеселила світу, звеселила.
Вёска Гародьки, что у Воложинском районе, у 20-е годы минулого стагоддя была сапраўдным агменем беларушчыны, бо тут дзейнічала беларуская школа. Ці не таму я не пачуў у сённяшніх Гародьках іншай мовы, акрамя беларускай. Пра Гародьки чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передачу «Подорожжа свободы» слухайте у нашем эфире поздней. Каля помника Адаму Мицкевичу у Менску отбылася святочная импреза с нагоды 211-х угодков поэта, якія отзначаются сёння. Гэта штогадовая урачистость, якую напередадні Роства Христовага проводят католики у Беларуси. Католицкая иерархия, так само представники амбасадов цитовали Адама Мицкевича и віншавалі присутных с калядами. З месца подзеи перадае Галина Абакунчык.
Молитва в Менском костеле святых Симона и Елены и шествие до помника Адаму Мицкевичу открыли собою святкование. Их продолжили колядные спевы и святочная промова одного из организаторов свята, айца Владислава Звальнюка.
По-перше, Божьего народжения и шановальников народжения Адама Мицкевича. Сегодня именно его день, и дякуем доброму Богу, что мы можем тут его скверы отзначать этот день.
У импрезе у гонор Адама Мицкевича узяв удел так само допоможный бискуп Антоний Демьянко, який шмат и вольно цитовал поэта, да віншаваў людей с надыходом свята. Так само слово брали дарадцы амбасады Украины Олеся Юрченко и дарадцы амбасады Польши Веслав Романовский, які у приватности сказал.
Братья Адамы, мы, твои братья, спадкоберцы духовные, памятамы о твоим посланию, że wolność nie jest darem z nieba. Wolność jest naszym codziennym obowiązkiem.
Дети з парафії у Беняконях Ворнаўскага району привезли до помніка поэту сена, скошена на тих полях, на яких Адам Мицкевич бегав у дзяцінстве. Гэтая сена разом со свечками, запаленными ад лампады з бетлеемским огнем, удзельники імпрызы понесли до своих домов. Люди таксама дзяліліся аплатками, складали одно одному калядное пожаданне, да охотно размаўлялі с корреспонденткой свободы.
Калі у мяне сёння запытали, куды ты пойдзеш, отказала так, что мяне запросил на день народжения Адам Мицкевич. Як запросил? Я ему отказала, что да, я его поклонница.
Дякуючи ему, можем тут собраться в это пред великим таким святом, Рождеством Христовым, Новым Годом. Этот великий человек хотел, как мы жили добро, пригожа, нас ведала вся Европа.
На закончение бискуп Антоний Демьянко повиншавал удельнику импрезы с надоходом свята Роства Христова и Новым Годом.
Сёння позна вечара ва ўсіх каталіцкіх, пратэстанцкіх і уніяцкіх храмах Беларусі пройдзе вігілія Божага нараджэння. Тэлетрансляцыя ўрачыстай літургіі на дзяржаўным тэлебачанні сёлета будзе весціся з архікатэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Таксама пакажуць святочную імшу з Ватыкану, якую ўзначаліць папа рымскі Бенедыкт XVI.
У неделю на Белсате о 20.00 документальный фильм «Дети у выгнании. Успамины». Трагедия детей, яких у сталинские часы советы накировывали у Сибирь и Казахстан. И о 21.50 мастацкий фильм про женщину, что удало грая роль мужчины. Женщину, якая может ошукать инших женщин, але не здольная ошукать самую себе. У фильмотеки майстроу комедия поводле Шекспиру «12-я ночь» ти что за угодно. Глядите нас на спадорожнику «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях Радио Свабода і зараз званкі. У сённяшніх званках на Свабоду слухачы падводзяць выніку году, дзеляцца сваімі творчымі ідэямі са свабодаўцамі, перадаюць калядна-навагоднія віншаванні. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Апошнія снежаньскія дні – пара падсумавання вынікаў году. Вось якім бачыцца ён Міхайлу Ілкіну з Менску.
На зиму ты дважная, эти руки у леси. Никого не бачить и не чует навокал. Господар Лукашенко и его урад вельми подобны на этих тушек. Балбочицы да балбочить. Уже гучало про экономичный суд, про заробок 500 доляров, про дояры, какие зарабляют от миллиона рублев. Не житье, а рай. А потом резали заробки, пенсию, цены имкливо растут, не хватая на житье. А вот на аппарат представником национального сходу в бюджет докладено 19 миллиардов рублей.
Пропанова от Виктора Буто.
Я предлагаю всех представляющих оппозицию Белоруссии за пределами государства открыть в других государствах и в Белоруссии, в России, для Яны Поляковой и для иных уничтоженных и преследуемых оппозиционеров музеи.
Наступный звонок так само тычется за межи. Ён вынік расійскай інфармацыйнай прысутнасці ў Беларусі, калі рэаліі суседняй дзяржавы шмат хто ўспрымае як свае. З іншага боку задумайцеся, а ці магчыма такое пачуць па нацыянальным тэлебачанні?
Послухал на телеканале РТР Бьяву. Завтра глава государства ответит на все вопросы. Глава державы у России Медведев. За такие помылки, ведаете, треба сдымать с работы.
Наша сталая слухачка спадарня Чаплінская дае параду журналістам свабоды на наступны год.
Цікава было б паслухаць пра славутага нашага спевака Забайду Суміцкага. У гарадах Еўропы ў свае канцэрты ўключаў дарагія яму беларускія народныя песні. «Чырвона калінанька», «Ой, дождык ідзе», «Кукавала зязюля». Дазвольце спадзявацца, што маю просьбу уважыце. З наступаючымі вас святамі, Чаплінская.
Перадаем гэтую просьбу журналістам, якія рыхтуюць перадачы з цыклу «Дом літаратара». А з віншавання шаноўнай спадарні Чаплінскай пераходзім да традыцыйнага ў гэтыя святочныя дні блёку. Калядка ад спадара Яцкевіча.
Тым слухачам, которые были к моему лёсу неабыяковы, хочу лизечко покладиться. Свою калядку, которую написал сегодня, послухайте. А на Беларуси, як у тым хаврусі, бо покинул сын Божий. Групы нам здымают, сорому не мают, бо покинул сын Божий. Заберут льготы, каб ели сухоты, бо покинул сын Божий. Отпеют кирилы, звёши до могилы, бо покинул сын Божий. Усім низкий поклон.
Наступный звонок.
Небо в сполохах зорницу, гром небесный не стихает, где ж воды святой напиться на обшарах своего краю? Шли в сумную хвилину, як открыл деорка плач, скрозь неправды поучение, с Бетлеема зорку бачу. Это мой верш, я досылаю всем моим учням, яких моя багато, сотни. А так само всем тем, об ким болит мое сердце, як сусед мой Микола Ермолович, и те, якие есть, але покутывает это Александр Казулин, Нил Гилевич, Геннадь Буравкин, это Сергей Законников, это Алексей Марочкин, Галина Змогилева, это той самый оракул, якого часто чую. Усім вам, ось это верш.
Спадар Зіновіў.
Поздравляю с колядами редакцию слушателей, а также через свободу поздравляю белорусских политзаключенных. Желаю Дубскому, Астуховичу и Осипенко чувствовать себя незабытыми.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете.
Огляд телефонования подрыхтовал Александр Байчун. На чарзе выпуск новинов.
Восемнадцать годин 30 хвилин у Менску, Пражской студии Алена Струва. Сегодня в Беларуси в свете. Сегодня в католическом костеле, апошний день перед святом народжения Христова, верники Беларуси, католики, а так само неяты протестанты, рыхтуются сустреть одно из наивеликших христианских святов. Для тех, кто сустракает народжение Христа 25 снежня, сегодня апошний день посту в Менских храмах, черги до конфессионалу, где отбывается таимница споведи. Проект указу президента Александра Лукашенко про обмежование белорусского сектора глобальной сетки интернет покуль не подписаны. Эксперты лічат, что распрацовники проекта мусить откласти разгляд документа и пораются с досвеченными специалистами у этой галине. Активисты компании «Европейская Беларусь» вывесили сегодня национальные стяги на мосте над партизанским проспектом у Менску. Акция была промеркована до годовины расстрелу в 42-м године немецкими карниками одного из лидеров белорусского национального руху ксенза Винсента Гадлеевского. Мыта на товары и автомобили, которые увозятся в Россию физичными особами в межах одного мытного союза, может быть перегледжена, заявил наместник министра экономического развития России Андрей Сляпнев. Мытный союз России, Беларуси и Казахстана начинает действовать от 1 студеня 2010 года. Беларусь и Венесуэла домовились сдобывать нафту на раце Оренока. Поведомляется, что обе две краины укладут 8 миллиардов долларов у выведку и сдобычу нафты в бассейне Раки. По воле министра энергетики и нафтовой промысловости Венесуэлы Рафаэля Рамироса, эта сумма будет укладена в совместный бизнес тягом 25 годов. В эфире «Свобода» вы слушаете новины до международных подей. Сенат США ухвалил сегодня законопроект об охове здоровья, принятие которого президент Обама лечит теперь своей важнейшей внутриполитической задачей. Российский лидер Дмитрий Медведев дал интервью Тром ведущим московским телеканалам относно выников 2009 года. На полночном заходе Пакистана в городе Пешавар отбылся выбух. По воле попередних даденных 4 человеки за гинули и 10 поранены. У Туреччине рабочая буйной державной тутыневой фабрики Текель 10-й день запар протестует супроть приватизации, якая может выкликать массовое звольнение и скорочение заработной платы. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях прогучить прикладно про полгодины.
У эфиры «Радио Свобода» говорит Дмитрий Бартосик. Гэтым разом у черговое подорожжа мы поедем у вёску Гародьки Воложенского району. На чыгуначнай ветцы, што злучае Маладэчны і Ліду, знаходзіцца станцыя Валожын, але да самога Валожына адсюль яшчэ ехаць і ехаць. Каля станцыі ляжыць вёска Гародькі, паселішча немалое, дзясятак вуліцаў некалі вялікага калгасу, але адна вуліца выразна вылучаецца сярод астатніх сваёю невялікай шырынёй і тым, што упіраецца вуліца ў рэшткі былой сядзібы шляхціцаў Ваўчацкіх. Называецца яна Гагарына, але старажылы завуць яе старой. Сёлета вуліца страціла галоўную прыкмету сваёй старажытнасці. Старасветскі брук быў закатаны пад асфальт. Пра гэта мне распавяла гаваркая і вясёлая спадарыня Рэгіна, мой гародзькаўскі гід.
А не шкада бруку?
Людзей стала мала, брук павыбіваўся.
камни наверху стали, особливо вот у нас церква. И вязуть покойнику у сарпорта и на могильник. И уже по брукуях покойника вязуть, ручки сложены. Вот так все потрясается, ручки расходятся. Вообще стали люди просить, как за асфальт положили. Вот теперь уже ровненько. Как вязуть уже, ровненько.
А часто возить?
Помирают. Вот по этой улице мы, коли с господаром, возьм по Гагаринской, вот этой, 106 человек уже умерло за 50 годов. Вот, 106 только по одной улице. Помирают. Так навод уже и помирают такие, которые молодые. Из чего молодые помирают? Теперь уже объединенные 4 колгасы. 4 колгасы у один уже. Пол Воложенского района занимает один наш колгас.
Жить становится веселей?
Нема веселости. Клуб сгорел.
У 20-е годы Гародзькі были сапраўдным агменем беларушчыны, бо тут от 1920 по 1923 працавала беларуская школа, организованная гародзькаўцам Михалом Станкевичем. Мы идем у гости до ягонай дачки и по шляху заходим до нешматликих старожилов Гародзік, жыхароў старой вулицы. Им усім за 80 годов, яны все цудоўна памятают довоенное житё. Вось, наприклад, Мария Радзівілка, згодна со своим шляхецким прозвищем, живе каля былой панской сядибы, от якой засталіся только некалькі господарчих побудовов и великая пригожая сажалка, где некалі разводили карпа. Але сама спадарыня Мария не шляхтянка. С панским побытом яна познайомілася у 1940-м, калі в сядибным доме зрабили советскую школу, и знаёмства с побытом шляхты у Марии, можа, самый яркий успамін дзяцінства.
Я яго і помню добра, і старого пана, і паню старую видела. Я сюды ў школу хадзіла ў 40-м году. А ў пакоях, ой. Мы то гэта трыма, мы не панімалі, у нас же не было ў домах. Дык трымо адно ад патолка да пала, шырокае і другое. Я не знаю, рэяль, партафіян, я не знаю, як назваць. Такое темно-коричневое зеркало, кажется, сам видишь себе. Да, и тогда так дети отложим гэна, и кулаками по гэных.
По клавишам.
Да, так бьем, а наверху стоял волк. Великий, забитый волк,
красивый,
и глаза там, и зубы выщеренные. Да. Так вот, побылганный волк, ну, может, тыдень, и украл нехто.
То есть для селянских детей это было...
Недоступно, и поглядеть, так даже интересно. Як им добро. А у нас же того нема.
Наступный наш припынок у Василя Яблонского, высокого статного мужчины, який некалі выкладал у мясцовой школе историю. Журналистов ён не любит, але дознавшийся, что я с Радио Свобода, с радостью запросил у хату, каб дадать у картину верасня 1939-го свою историю про тое, что далеко не заўжды у кіпцюры НКВД трапляли осадники и полицианты, не обыходила беда и батраков.
Значит, был Мася Бадарох. Говорили, что он из России приехал. Ну, был на кватеры у женщины. Женщина одинокая была. Казали, что он из России был. Добрый был человек. Его забрали. Вызвали яе. Капина сказала, что он был квартирант. А она так помылилась, скажет, мой мужик, яе забрали. И вывезли. Другий выпадок. Был стальмах у нас. Колеса робил, два сына были стальмахи. Один решил утекший в Советский Союз. Тут 30-е годы. Удалось там у них про границу перейти. И хутко он вернулся, может, про месяц, про два. И рассказал, как там живется. А то утек. Как только пришли первый день, танк остановился, и его сразу забрали. Позже как раз и жонку вывезли. Причем жонка батрачка была.
Эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягнем наше подорожье после короткой обвестки.
Украине под серым небом.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
У эфіры «Радио Свабода», гаворыць Дмітер Бартосік, мы працягваем падарожжа па вёсцы Гародзькі, дзе за польскім часам дзейнічала беларуская школа.
Я нарадзіўся тут, у краіне бульбы, калгасаў і чорнага хлеба.
Беларуская школа ў Гародзьках адкрылася дзякуючы ўраджэнцу Гародзік настаўніку Міхалу Станкевічу, аднаму з тых дзеячоў беларускага адраджэння, якія дзейнічалі не ў сталіцах і буйных гарадах, а рупліва працавалі на месцах. Беларуская школа ў Гародзьках адкрылася ў 1920-м і была закрытая польскімі ўладамі праз 3 гады. Прапанову стаць польскім настаўнікам Міхал Станкевіч адверг і з'ехаў у Маладечна, каб распачаць не менш шляхетную справу, адкрыць пры дапамозе віленскага культурнага дзеяча Янкі Станкевіча беларускую кнігарню.
Я нарадзіўся тут.
А зараз дамо слова Лідіі Міхалаўні Станкевіч. Гэтая маленькая старая захоўвае ў абліччы і голасе шмат дзіцячага.
Я была малая і помню, што Янка Станкевіч быў у нас у кватэры, у доме, у маладзечні. І папа гаварыў, што гэта вот прыйшоў доктар. А я вельмі баялася. Доктара, думаю, што будзе зараз мне уколы даваць.
Спадарыня Лідія пачала памятаць гэты свет у маладэчне, і свет гэты быў самы лепшы за ўсё жыццё.
Кнігарню адкрылі ў маладэчне, як філіал із віленскай кнігарні, і якой кіраваў, мабыць, Янка Станкевіч. А потым гэту кнігарню папа ўжо выкупіў і працаваў самастойна. Это ўжо наша была уласная кнігарня.
Ці можна было з гэтага жыць тады, з продажу беларускіх кніг?
Ну, мы не бедна жылі. За 2 гады да вайны, гэта ў 37-м годзе, мы перайшлі ў свой дом. Ну, не дрэнна жылі. А потым пачалася вайна, прыйшлі бальшавікі. На 3-й дзень папку арыштавалі.
Цудоўны свет дзяцінства скончыўся раз і назаўжды. Сям'я адправілася ў казахстанскую ссылку, а бацька ў расійскія турмы. Лёс аказаўся літасцівым да гэтай сям'і. Міхал быў мабілізаваны ў армію Людову і выжыў на фронтах Другой сусветнай. Пасля смерці Сталіна сям'я злучылася на радзіме ў Гародзьках, дзе бацьку не дазволілі працаваць у школе. Ён быў звычайным калгаснікам, але і тады не спыняў дзейнасці на будучыню. У некалькіх сшытках, якія захоўваюцца ў спадарыні Лідіі, ён стварыў своеасаблівы летапіс Гародзік з плянамі вёскі ў розныя часы, запісаннем сем'яў і родаў, што насялялі вёску. І для Гародзік гэта сапраўдны скарб. Але мы вяртаемся да ўспамінаў Лідіі Станкевіч, з якім дзіцячым замілаваннем яна распавядае пра каляды 1938 году, апошнія сапраўдныя казачныя каляды ў яе доўгім жыцці.
Помню, як зараз батлейка такая, прыходзілі чалавек, зрабіўшы такую, як яшчык, і там фонарыкі гараць, лялечкі такія. Зроблены былі, паказаны Ісуса Хрыста, Божая Мацер, яселькі, саломка, і ляжыць маленькі Ісусік у ясельках. А мы, дзеці, і доўга ён нам гэта ўсё дэманстраваў, а мы сядзелі на куточках перад гэтым ящыкам, і ўсё так вельмі Цікаво нам було. І довго глядели на це представлення. А вечором со зв'яздою ходили дорослые. Зв'язда така пригожая, украшеная. І пели пригожие такі рождественські колядні пісні.
Спадарыня Лідія ў дзяцінстве была ў Вільні, у гасцях у Янкі Станкевіча і памятае ягоных сыноў. Дадзім магчымасць перадаць прывітанне славутаму дзеячу і колішняму дырэктару нашага радыё Вячку Станкевічу.
Помню, адзін раз мы толькі былі ў іх на кватэры, начавалі, і помню гэтых вот хлопчыкаў добра, асобіна Яшу. Вячка! І добра я памятаю маму яго. Была такая пригожая жанчына, у яе такія пышныя валасы былі, і вельмі такая прыветлівая. А я не вядома, як хлопцы любілі пагуляць, пабалавацца там. Гэта где-то год у 38-м годзе. Прывітанне ад усёй душы яму прывітанне.
У ефіры Радыё Свабода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы с вами наведали вёску Гародьки.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подзеі дня. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. Сёння сустаршыня палітрады АДС Анатолі Лябецкі атрымаў афіцыйны ліст Савету Рэспублікі. Старшыня камісіі па заканадаўстве спадар Смірноў паведаміў, прапановы АДС аб змяненнях выбарчага заканадаўства будуць вывучацца камісіяй. Сёння абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Владзімір Асіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе экспертыза свабоды. Якія эканамічныя захады прапаноўвае новы міністр эканомікі Мікалай Снапкоў? Якімі метадамі, рынкавымі альбо адміністратыўнымі, улада будзе імкнуцца дасягнуць выканання прызначаных Лукашэнкам параметраў развіцця на наступны год? Ці рэальна дасягнуць сярэдняга заробку $500 да канца 2010-га? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Яраслаў Раманчук і Леанід Злотнікаў. Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Снапко, выступаючы 22 снежня падчас паседжання ўраду, прапанаваў некалькі рашэнняў, якія мусяць, на думку ўрада, прывесці да выканання параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця ў наступным годзе. Сярод іншага Снапко заявіў, што Мінэканомікі прадоўжыць работу па лібералізацыі механізму цэнаўтварэння. Міністр таксама казаў пра неабходнасць пашырыць прыватызацыю. Фактычна, гэта быў першы такі выступ нядаўна прызначанага новага міністра эканомікі. Яраслаў, вы часта крытыкавалі старыя кадры. Як вас уразіў новы міністр? Ці можна сказаць, што гэты чалавек можа праводзіць больш ліберальныя эканамічныя рашэнні?
Это ее слово, есть день, и одними словами сыт не будешь. Не тому я лечу, что треба почекать, что будет Министерство экономики говорить. И у меня есть информация на конт того, что там отбывается внутри. А кроме того, что есть ось, это загады на конт либерализации, так само есть загады, например, сдымать директоров за то, что они эти показчики выконывать не будут. Кто бы ни был на месте министра экономики, первое, что я повинен сказать жестко, что выконать темпы взрослого ВВП 11-13% в 2010 году не нереально.
Ярослав, он на наступный день не станет министром после этого, это же зрозуміло.
Ну, вот тому я кажу, что человек с профессийными ведами, человек, который добре розуміє экономику Беларуси, человек, который добре розуміє, какая ситуация на наших основных рынках и на наших основных товарах, которые мы экспортуем, не может брать на себя отказность, говорить, что мы выполняем показчики. Докладню, что, например, тоже Снабков дал загад, как подрихтовывали документы, как снова открыть Министерство по внешнеэкономичных связях, которое контролировало жестко экспорт и импорт. Таким чином, есть декларации нового министра экономики, а есть так само загады, которые он выдает внутри своего министерства. И я лечу, что тут этот человек будет работать на этой посаде, недя до президентских выборов. Он поставлен сюда просто тимчасово, и никаких таких прорывных речей от него не чекаю.
Дякую, это было меркование Ярослава Романчука. Ярослав уже узгадал одну из пропонов Министерства экономики. Я скажу зараз про ее больше подробно. Сапраўды, министр пропоновал для узмацнення отказности директора предприемства у короткие термины перезаключить с керовниками контракты с термином закончения 1 студня 2011 года. И в новых контрактах предугледзець обовязание по выкананні темпа росту вытворчасці тих самых 10-12% по выкананню темпа росту заработной платы. Нагадаем, что эта зарплата повинна стать $500 на конец 2010 года. Господар Злотников, по-вашему, коли такие умовы будут поставлены перед керовниками предприемства, як они будут с этой ситуации выкручиваться?
Я не буду спробовать, как бы выконать эти показчики, але от этого так уже много от их и залежит, потому что их такое тяжкое становище, оборотные сроки проведены, амаль на половину предприемства в Беларуси, их продукция не знойдет большего попыта по сравнению с тем, что есть наприкінці этого года, або этот попыт будет невелик, у них не будет таких значных доходов, как вытримать это $500 этой заработки. Это по-перше. Коли я добавлю то про то, что министр сказал, коли я откажу на первое питание, то я могу отказать, что от министра экономики не шмат чего и залежит. Вот эти разговоры про либерализацию, приватизацию и так далее, эти разговоры мы чуем уже больше как год, але ничего не отбывается. И повторюсь, я скажу еще раз, что от министра не залежит, что на самой справе будет.
Одну з гэтых тэм, якіх закрануў міністр Снабкоў, гэта лібералізацыя цэнаўтварэння. Ярослав, ці вы лічыце, што ёсць у тым самым міністэрстве эканомікі ўжо разуменне, што трэба адмяняць цэнаўтварэнне, адмяняць все гэтыя шматлікія камітэты па цэнаўтварэнні, якія ёсць на кожным прадпрыемстве, якія ёсць у многіх міністэрствах, ці па-вашаму да гэтага ўлада яшчэ не даспела?
Знаете, Снабков так само не звалился с неба. Он працевал в администрации президента. И он добро ведает, как рисовался, например, документ на контр либерализации цен. Разумение того, что нечто треба изменять, есть. Разумение того, что не треба аж так колбасить этот малый бизнес предпринимальников, так само максима есть. Але, например, он не выказался за то, что, например, подрихтован некий там проект документу на контр того, что мы либерализуем все цены, кроме, например, послуг и товаров монополистов, которые есть. Он не сказал ничего на контр того, что вот там с 1 студеня белорусские вытворцы так само будут свободно у тем, какие цены усталявать. И больше того, Снабков так само жестко не занял позицию на конт того, как снять внутри краиновые барьеры, как наши вытворцы могли гандлявать вольно, по вольным ценам на всей территории нашей краины. Тому разумение приходит, але это такое разумение, ведь про боль. Мы тратим рынки, мы тратим час, наши вытворцы так само не мают оборотки, и Снабков может только констатовать нечто. Я думаю, что он добро верить до крайней зробил бы, как почав бы говорить правду. Потому что я маю доклад, який подрактовал Министерство экономики еще наприкінці листопада. И вельми многие высновы этого доклада совпадают с моим пунктом гледжання и с тем анализом, який перечит прогнозу росту экономики на 10-13%.
Ярослав, а вот коли эта либерализация цен радикальная довольно отбудется, але что будет при том, что держава по-ранее протягивая змагаться с импортом. Белорусские вытворцы просто повысят свои цены, бо конкуренции с боку импорта нема?
Так само это будет означать рост цен, але мы еще нагадаем, что Национальный банк так само собирается друковать, увеличивать грошовую массу на 40%, что безумовно приведет до взросту цен. А поскольку у нас есть загады куплять только белорусское, то из наших кишеней вытянуть еще на 30-40% больше грошов за те же самые товары, которые мы купляем в этом году.
З вами Віталь Циганков. Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук обмірковують нові економічні заходи білоруського уряду. Чи реально досягнуть середній заробок 500 доларів до кінця 2010 року? Господар Злотніков, протягнем гэтае пытанне. Лібералізацыя цэнаў як бы прагрэсіўны крок, але толькі на палову, паколькі другая палова лібералізацыя знешняга гандлю, адсутнасць змагання з імпартам, гэтага няма. І да чаго можа прывесці такое вызваленне цэнаў?
Значым, што не зроблены і першы крок. Гэта толькі размовы. А по-другое, я цалком погаджаюсь с Романчуком, что это сходный уплыв обмежевания импорту не только, який будет сказываться на росте цен, але и на страте конкурентоздольности белорусской продукции. Тому нечего чекать и от либерализации этих цен, про которые идут размовы. И, как я разумею, никаких таких кардинальных перемен у стратегии развития страны нема. И тому мы не перший раз на эту тему размовляем, але и уже целый год мы на одном месте топчемся. Не будет разруху и далее. Это мое меркование.
Можно не говорить про радикальные, сапраўды, напэўна, сённяшняя ўлада на радикальные не готовая, тым больш напередадні президентских выборов, наступны год, нагадаю, это год выборчай кампании, але кроки, якія яна будзе рабіць, напрыклад, узмацнення адказнасці гэтых директоров предприемств, існуюць розныя меркаванні. Адны кажуць, что немагчыма повысить заробок вот до 500 доляров, іншыя эканамісты кажуць, что гэта даволі лёгка, просто будуць прымушаць предприемства выдаваць цэны на заробок, але зменшыцца, напрыклад, інвестыцыі, зменшыцца обновление сродков вытворчасці. Ваша якая думка ў гэтай спрэчцы, Леонид?
Один прыклад. Прадпрыемства Міністэрства прамысловасці атрымліваюць заробкі свае зараз на 92% за конт крэдытаў, банкаўскіх крэдытаў. І калі яны будуць атрымліваць свае заробкі і далей гэтым чынам, то с повелитнее грошовой массы, об якой же говорил господар Романчук, оно на самой справе доведе до инфляции. Заробки могут повеличиться не в белорусских рублях и не в долярах, потому что при инфляции белорусский рубель будет падать относно доляра, и заробки не могут повыситься в долярах, как это обещано народу зараз.
Ярослав, ну давайте поглядим. Белорусские банки берут кредиты у замежных банков, там, у заходних, у Сбербанка, банка российского. Эти кредиты идут на предприемство. Предприемство за этих кредитов выдает людям гроши. И так достигается 500 долларов. А что будет далее?
Видите, можно разные вещи думать на конт России, але я не думаю, что господар Греў такие дурны, как не бачить в этой ситуации, как давать белорусским банкам вот под такие схемы гроши. Ну так, будет загад выдавать гроши. Откуда они возьмут? В этом году дефицит ликвидности в банковской системе, там, в основных державных банках, перевышає 20 трильйонів рублів. Откуда вони будуть брати гроші на те, як можуть в цій заробці? Так можуть там Сбербанк дати. Але Сбербанк дасть тільки виключно під залог акцій. Залог акцій – це значиться, що там праз год це підприємство найбільш привабне такі для інвесторів будуть у руках Сбербанку. Він ж не буде датувати ніякі соціальні програми, стратну промисловість нашу, тому що є ж ніякий загад. Я думаю, що господара Грефа це наші внутрішні справи, політичні загады не будуть розповсюджуватися. Тому, коли б ось вони так само потрапили в кулавку нашої влади, коли б вони казали, що буде зарплата 500 доларів, а не, наприклад, там 1,5 мільйона білоруських рублів. Тому що, коли б 1,5 мільйона було б, вони номінально могли б надрукувати гроші, видавати, і всі б казали, що ну ось 1,5 мільйона є, при цьому відпустили б ціни, комуналка коштувала б там не 150 тисяч, а 300 тисяч, але 500 доларів у реальному вираженні, у доляровому вираженні, це абсолютно нереалістична річ. Тільки вони можуть зробити наступне. Они могут выбрать там некоторые предприемства, выдать неким там инженерам, майстрам заробки. И памятите, как у нас Лукашенко сказал, что у нас доярка
за... Доярка 800 долларов, да.
800 долларов. Ну, зберуть в этих 4 доярки по 800 долларов, зберуть пару рабочих, там, токаров по 700 и скажут, ну, вот, есть у нас представительство у всей рабочей классы, и заробок у них будет ненавидно 500 долларов. Только так можно это выконать, иначе это просто профанация, якая коли будет выполнено, приведет до огульного такого коллапсу промысловости, потому что коли промысловость не зарабатывает гроши, коли она стратная, откуда нам можно брать гроши на то, как платить такие высокие честные заработки?
Дадам один факт. С наступного года Россия, напевно, уведет экспортные мытный тариф на нафту на 60-70 сотков той нафты, якая зараз идет в Беларусь из России. И это додатково заберет с краины 10-2,5-3 миллиардов долларов. Это значит, что в минулом годе не будет того притока валюты, який был в этом годе. И так само тяжко сподеваться на то, что и приватизация даст некие гроши в этот час. Тому я чекаю, что приток валюты в Беларусь будет меньше, и выполнить это обещание 500 долларов немогчимо.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ее брали удел экономисты Ярослав Романчук и Леонид Злотников. Вел передачу Виталий Цыганков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подей. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.